Босс Купола имел около двух десятков квартир, расположенных в разных районах города, не считая таковых по области, а также четыре дачи, три из которых были оформлены на подставных лиц. Обычно он собирал совещания в Катране, которым был широко известный элитарный клуб у Шварценеггера, конспиративная нейтральная территория, где по неписанному закону все встречающиеся не ведут друг против друга никаких войн и хитрых игр, кроме карточных. Но на сей раз Генрих Герхардович пригласил своих директоров к себе на дачу в Подмосковье, расположенную в 40 километрах от столицы по Минскому шоссе. Руководителей Купола было пятеро, один президент и четверо директоров. Лишь президент, Елынин Генрих Герхардович, молодой, стройный, красивый, с гривой седых волос, сменивший на этом посту прежнего крестного отца, не имел клички. Все звали его Георгием Георгиевичем, в тесном кругу Жоржорычем. Остальные носили имена по принадлежности к кабинетам, которыми руководили в официальной жизни. Летчик, банкир, мэр, шериф. Летчик, бывший заместитель главкома ВВС, работал в генштабе Министерства обороны. Был там вторым лицом и самым молодым генералом, получившим звание еще в возрасте 29 лет, благодаря умению делать карьеру за счет сослуживцев. В Куполе он курировал работу военно-промышленного комплекса, а клан, которым он руководил, контролировал до 50% акций ВПК. Банкир отвечал за финансово-кредитную политику Центробанка, а также, чего никто из его коллег и членов правительства не знал, был главным хавмач-монитором мафии, то есть объединял и координировал сеть ее банков. Мэр, естественно, работал в мэрии столицы и одновременно был главным координатором Купола по связям с другими подобными организациями во всех регионах России, странах СНГ и во всем мире. Его клан контролировал всю торговлю в Москве и ряде крупных городов страны, кроме разве что торговли наркотиками, которую контролировала юго-западная группировка, чеченско-таджикско-узбекская мафия. Шериф, будучи шпилевым генералом, то есть куратором работы силовых министерств и ведомств, добрался до генеральной прокуратуры, а посему имел особый статус дженерози, генерала внутренней безопасности, то есть второго лица в Куполе, хотя с недавних пор явно метил в первый. К тому же он опирался на такую мощную фигуру в официальных кругах, как начальник информационной службы президента Хейна Янович Носовой, также метивший в директоры. Все они были разными по возрасту, опыту, характеру, физическим силам и складу ума, но сходились в одном – в жажде власти. «Пора, господа, заняться чисткой конюшен», – весело начал Георгий Георгиевич, одетый по-домашнему в спортивный костюм. Остальные никогда себе этого не позволяли, одеваясь в темные костюмы с галстуками, привыкшие к этой форме одежды и даже дома редко ее снимавшие. «Нам начинает активно мешать чистилище, вознамерившееся пошерстить наши ряды». А также подняли головы некоторые депутаты Думы, ошибочно полагающие, что они бессмертны и неуязвимы. Кроме того, начинают раздражать и досаждать чеченцы со своими акциями во имя Аллаха, в результате чего активизируются правоохранительные органы, а нам приходится лавировать и притормаживать свою деятельность. Надо охладить кое-какие горячие чеченские головы, а если получится, взять их сектор под свой контроль. «Вряд ли получится», – проворчал шериф, уже не раз сталкивающийся с хорошо организованной разведкой и системой безопасности чеченской группировки. «Кое-что изменилось в лучшую сторону», – сверкнул зубами Георгий Георгиевич. «Контора, я имею в виду ФСБ, решила послать Чечню группу перехвата для ликвидации боевиков, сделавших рейд по России, уничтоживший трех офицеров спецназа и известного писателя Кожемякина. Мы можем под этот шумок приговорить кое-кого из конкурентов как в чистилище, так и в наркобизнесе». «Кого именно?» – полюбопытствовал шериф. «Все удачи стоп-крима, результат деятельности его секьюрити во главе с неким Тарасом Горшиным по кличке Граф. Его надо убрать в первую очередь. Ну, а имена главных наших конкурентов из южной группировки вы и без меня знаете». «А как же мы их достанем?» – с иронией осведомился мэр. «Очень просто», – снова показал великолепные зубы президент Купола. «Натравим на них чистилище». «Это несерьезно», – проворчал банкир. «Очень даже серьезно. Вот мой план». Георгий Георгиевич, он же Генрих Герхардович Елынин, генерал ФСБ, развернул перед директорами план воздействия на мешающие структуры, подсказанный ему консультантом, о существовании которого знали лишь немногие люди на Земле. Они редко собирались вместе, имея возможность установить друг с другом связь из любой точки земного шара, где бы кто из них ни находился. Однако все же случались ситуации, требующие общего обсуждения и принятия решения, и тогда координатор Союза Девяти Неизвестных собирал их в своей резиденции в храме Гаутамы на Алтае, где он жил уже 300 лет. Люди, входящие в состав Союзов Неизвестных при всех режимах и правительствах, ухитрялись сохранять кресла советников президентов, помощников премьер-министров, приближенных царей, королей, экспертов, людей власти разного калибра. Эти люди являли собой реальные правительства стран, о существовании которых не догадывались даже такие специальные структуры, как Федеральное агентство безопасности, внешняя разведка и контрразведка, имеющие высокопрофессиональное бюро анализа и сбора информации, если только в них не работали сами неизвестные, что случалось частенько. Если же кто и начинал догадываться о теневой деятельности известных политических фигур, об ином порядке вещей, то в скором времени исчезал с властного горизонта, уходил в отставку, переводился на другую работу, а то и вообще случайно погибал в авто- или авиакатастрофе. Кардиналы союзов неизвестных влияли на любые серьезные события в мире, хотя непосредственно в них и не участвовали. Они предпочитали управлять королями, царями и президентами, а не быть ими. Эти люди корректировали ход истории так, как считали нужным, и власть их была велика, хотя и ограничена. В первую очередь законами запрещенной реальности. Во вторую – иерархами, выходцами из этой самой реальности. И все же кардиналы союзов неизвестных, посвященные в тайны внутреннего круга человечества, так давно влияли на жизнь Земли, что стали считать себя едва ли не богами. Психика их изменилась не без влияния просачивания в наш мир проекции монарха тьмы, отца человечества, задумавшего новые изменения. И вместо сохранения информации и контроля над опасными знаниями, они стали контролировать бытие, социум, подгоняя его под свои вкусы и пристрастия. В результате войны на планете стали происходить все чаще, масштаб их вырос, а жестокость отдельных сражающихся сторон перешла все допустимые границы, ибо все чаще начали сталкиваться интересы союзов, вдруг почувствовавших тягу к абсолютной власти. Не стал исключением среди них и союз девяти неизвестных, допустивший распад империи СССР, тогда он был союзом 17 неизвестных, а ныне правивший Россией. Входили в него уже упомянутый нами Рыков, координатор союза ББУ СНГ, настоятель храма Гаутамы, Головань, заместитель директора Международного института стратегических исследований, Мурашов, секретарь Совета безопасности, главный военный эксперт при правительстве, Юрьев, советник президента по национальной безопасности, Блохинцев, член-корреспондент Академии наук, проживал в Новосибирске, Носовой, начальник информслужбы президента, Грушин, директор Национального банка и отец Мефодий, помощник премьера по связям с религиозными конфессиями и православной церкви, жил в Ярославле. Все они собрались в этот ясный майский вечер сначала во внутреннем дворе храма Гаутамы, олицетворявшем его третий уровень, недоступный даже монахам, а потом в келье настоятеля, оборудованной по последнему слову охранно-сигнализирующей техники. Бабу СНГ, удивительно похожий на Будду, чьи скульптуры украшали все покои храма и сторожили четыре угла кельи, меднолицый, желтоглазый, бесстрастный, поднял руку с медальоном, на котором были выгравированы «Конго-кай» и «Тайдзакай мандалы», сказал негромко, сразу переходя на мета-язык. «Начнем, братья. Собрал я вас по нескольким причинам, достаточно тревожным в отдельности. Начну с более мелких. Мне стало известно, что некие силы, заинтересованные в дестабилизации социума, похитили из военной лаборатории образцы психотронного оружия под названиями «Удав и пламя». Не стоило бы заострять на этом внимание, если бы не одно обстоятельство. В этом деле замешан кто-то из иерархов. Через посредника, естественно, коим является генерал Федеральной службы безопасности Илынин. Вам что-нибудь известно об этом, Герман Довлатович? Взгляд ББУ СНГ нашел Рыкова. Известно, координатор, склонил голову Рыков. Я занимаюсь этим делом и готов предотвратить готовящуюся сделку. Являясь боссом купола, который давно следовало бы взять под свой полный контроль, Елынин намерен продать зарубежным покупателям не только партию похищенного оружия, но и технологию его изготовления, что по вполне понятным причинам недопустимо. Хорошо, что вы это понимаете. Главная опасность при этом – возможность прямого зомбирования людей, особенно если глушаки и болевики попадут к вождям варварских режимов типа Чечни, Афганистана и некоторых африканских стран. Вторая причина созыва – поиск знаний бездн, непосвященным по имени Матвей Соболев. Неизвестно, каким образом он овладел трансовым перемещением сознания по мировой линии предков в прошлое. И колеблет мироздание, и так не вполне устойчивое. Кто займется перевоспитанием непосвященного? «Если позволите, я, координатор», – учтиво проговорил Рыков. «У вас достаточно своих проблем, Герман Довлатович. Может быть, это сделаете вы, Юрий Венедиктович?» Советник президента коротко поклонился, бросив на Рыкова ничего не выражающий взгляд. Но Герман Довлатович понял настоятеля. Именно Юрьева готовил Бабу СНГ себе в преемнике, а этого допустить Рыков не мог. И третье, особенно тревожное. «Братья, как овеша адепта, я посвящен в кое-какие дела розы реальностей и получил оттуда странный слух». «Слух?» – недоуменно проговорил кто-то в тишине кельи. «Иначе назвать эту информацию нельзя, потому что ее невозможно проверить. Там наверху растет недовольство деятельностью инфарха, якобы покровительствующего простому смертному из нашей реальности». «Это мы знаем», – раздался тот же голос, принадлежащий самому нетерпеливому из кардиналов, Блохинцеву. «Это не слух, я имею в виду недовольство». «Вы не дослушали», – мягко пожурил его настоятель. «Слух же заключается в том, что якобы произошло изменение». В келье наступила полная тишина. Затем раздался шорох одежды присутствующих и снова тишина. «У них?» – задал вопрос Головань. «Где произошло изменение?» «У нас». Слово прозвучало как пощечина, и после него тишина длилась дольше. «Чушь», – сердито сказал Блохинцев. «Мы бы почувствовали». «И все же прошу вас проанализировать сказанное», – бесстрастно сказал Бабу СНГ. «Что-то действительно произошло, какое-то значительное событие, незамеченное нашим сознанием. И есть основания полагать, что слух – это данность, ведь исчез же из часовни на территории Троицы Сергиевой Лавры Эйнсов». Взгляды восьми кардиналов красноречиво говорили об их изумлении и недоверии, и координатор Союза добавил задумчиво. «Такое впечатление, что в нашей реальности появилась сила, с которой придется считаться». После совещания Рыков отозвал во дворе храма в сторонку Юрьева и сказал без имеников: «Юрий Венедиктович, отдай мне Соболева. Я давно за ним наблюдаю. Это ганфайтер из военной контрразведки, и он мне был нужен для замены одного комиссара в чистилище. Я поработаю с ним, и если не склоню к сотрудничеству, верну обратно». «Бабу не одобрит эту передачу», — хмыкнул советник президента, плотно сбитый с породистым крупным лицом с длинными волосами. «А кого ты хочешь убрать? Уж не графа ли?» Рыков растянул в улыбке бледные губы, не удивляясь осведомленности Юрьева. Каждый из них имел свою систему разведки и сбора данных, и каждый защищал свои интересы, что не мешало кардиналам в официальной жизни страны, стоящим по разные стороны баррикад, делать общее дело. «Ну так как?» «Действуй», – пожал плечами Юрьев. «Но в обмен сообщи, когда найдешь глушаки, и отложи для меня парочку. Коль уж не повезло найти нечто подобное среди великих вещей инсектов, пусть хоть эти штучки будут в нашем арсенале». Рыков кивнул, не рискуя ничем. Он не собирался выполнять обещание, данное обреченному человеку.